дорогие коллеги, одно из испытаний, которое судьбою и Богом посылается участникам конференции, есть присутствие на послеобеденных заседаниях. Но нужно стойко, так сказать, являя твердость и мужество, преодолевать это препятствие. Поэтому прошу всем приготовиться, ибо мы начинаем наше послеобеденное заседание. Первым нашим докладчиком является Наталья Ильинична Пригарина. Вот так, с сообщением, или же с докладом, лучше сказать, проницательный читатель, как стратег в стране смыслов урду и перси. Да, понятно. Вот. Тема доклада Натальи Ильиничны – проницательный читатель как стратег в стране смыслов урду и персидской литературы. Прошу вас.
Этот доклад, который вы сейчас услышите, небольшой, является... Ну, итогом, можно сказать, всей моей многолетней деятельности, каждому из этих сюжетов, которые я буду рассматривать, я посвятила исследование, большое или маленькое. Поэтому сегодня я просто буду говорить, просто какие-то обозначать вехи своего исследования. И, соответственно, вот попробую... войти вместе с вами в страну смыслов урду и персидской литературы именно с точки зрения рассыпанного и собранного. А сама тема показалась мне очень интересной, потому что проблема собранного всегда была для меня очень важна, потому что по определению персидская литература и многие ее жанры как бы представляют собой некоторое рассыпанное множество. А чтобы понять, о чем идет речь в тех произведениях, с которыми я сталкиваюсь, мне приходилось иногда самостоятельно, иногда с помощью еще чьей-то вот, собирать вот этот рассыпанный смысл. В данном докладе предметом рассмотрения являются литературы средневекового типа, по выражению академика Лихачева. А эти литературы существовали и продолжают отчасти существовать до, во всяком случае, до середины XX века они существовали, в реале распространения персидского языка. Они сохранили свои особенности в Иране. И вот в этих странах ираноязычного культурного воздействия, включая Индию с ее почти тысячелетней историей литературы на персидском языке, а также развившихся уже на ее почве двуязычных литератур. Поэтому, говоря о литературе урду, я, как правило, имею в виду авторов, которые писали и на персидском языке, и на языке урду. Эта традиция тоже имеет очень много веков за собой. Но в основном я буду, конечно, говорить о персидской литературе. Формообразующую роль в этих литературах играли традиции, обусловленные многими факторами. Я назову некоторые из них. Например, исламский фактор и фактор литературного влияния среднеперсидской литературы, то есть доисламской литературы. Образы, идеи и жанровые схемы, которые из этой литературы переходят в классическую персидскую литературу, будем так ее называть. В XIX веке сюда включается фактор контакта с западной философией, литературой и культурой стран Востока, и в особенности с такими ее течениями, как просветительство, романтизм, филориентализм, сентиментализм, неоромантизм и реализм. Особым явлением в литературе, в литературах XX века становится неотрадиционализм, то есть демонстративный возврат к традициям с позиции современности и с позиции, как правило, с позиции людей, получивших западное образование. Но и в урду, и в персидской литературе XX века главным представителем которых вот, литература урду является поэт Востока Мухаммад Икбал, неотрадиционализм оперирует все теми же категориями, что и классическая, и постклассическая литература средневекового типа на этих языках. То есть мы видим картину необычайной стабильности, многовековой, тысячелетней, больше уже даже, если считать 21 век, которая имеет очень большое значение для того, как развиваются эти литературы. Но мы в этом докладе остановимся более подробно на факторе ислама, включая сюда много разных вещей, но в частности те производные вот, культуры, которые связаны именно с исламом. Ну, например, арабо-персидскую или арабо-мусульманскую поэтику, литературу. В большой степени этот фактор определил идейную, жанровую и художественную систему литературы, ее поэтический и образный дискурс, с которым мы имеем дело. В соответствии с темой конференции обратим внимание на одну существенную особенность рассматриваемых текстов. У исследователей культурного и литературного процесса сложилось представление о том, что существование многовековой непрерывной традиции послужило причиной упрочения в ней конвенциональности. То есть возникла своего рода договор о намерениях, в силу которого упоминание намерений заменяло развернутый дискурс. И это отразилось на разных уровнях литературы. Ну, в частности, такой вот словарный пример. Вот слово «катель», оно первоначально значит «палач», да, от корня «каталя», да, «катль». А известно, что героиня или главный там герой многих произведений персидской литературы – жестокая возлюбленная или жестокий возлюбленный. И слово «катель» – «палач» – стало словарным словом персидского языка. То есть «палач» – «возлюбленная» вошло в словарную статью персидско-русского словаря. То есть вы открываете словарь, видите, «палач», точка запятой, «возлюбленная». Это вот один из таких примеров. Поэтому, когда говорят «катель», то думают о любви в персидской литературе. И, возможно, в силу вот этой конвенциональности, когда уже все знают обо всем, все договорились, возникла реально, но об этом уже это заметили и стали говорить западные исследователи, как бы слабая структурированность, атомарность и даже дезинтеграция, которая имеет место в некоторых жанрах литературы. Например, «Газель», «Тарджибанд». В них не требуется или не отмечается мотивированной связности текстов. Такие же свойства у некоторых трактатов, «Таскире», ну и других вещей в литературе. И эту особенность в начале XX века отметил Мухаммад Икбал, который, если кто-то не знает, значит, родился в 1800 1977 году и умер в 1938 году. Он защитил диссертацию, издал ее в Лондоне в 1908 году. И вот этот, он просто начинает свое рассуждение, свой текст с такого замечательного рассуждения. Значит, он противопоставляет, диссертация на английском языке, он противопоставляет перса, Persian, и брахмана. Значит, есть два у него персонажа, перс и брахман. Поскольку он индиец, Мухаммад Икбал сам, и по происхождению кашмирский брахман. Он пишет, утонченный брахман видит внутреннее единство вещей, тоже относится и к персу. Но если первый пытается вскрыть все аспекты человеческого опыта и иллюстрирует скрытое присутствие этого единства в реальном, во всех аспектах, то создается впечатление, что перс удовлетворяется простой универсальностью и не стремится подтвердить богатство внутреннего содержания. Дальше вот эта замечательная фраза, которая вот очень мне нравится. Мотыльковое воображение перса порхает, как бы слегка опьяненное, от цветка к цветку и кажется неспособным охватить взглядом весь сад в целом. То есть Мухаммаду Икбалу, персидская вот литература, он был, писал сам по-персидски, был великолепным знатоком персидского языка, культуры, философии. Ему кажется, что перс не может охватить весь сад в целом. Единственный человек, за которым он, как бы современный философ, вот, которого он возвышает в этом плане, это Мулла Садра. Он делает комплименты. Поскольку Мухаммад Икбал был очень известным таким человеком своего времени и своего окружения, он имел дело с очень известными английскими ориенталистами. С Никольсоном, Томас Арнольд был его другом, и он ему посвятил эту, руководителем колледжа, он посвятил ему эту диссертацию свою, Арбери его переводил, встречался он с Массиньоном. В общем, он был в кругу больших людей и ученых своего времени. И поэтому вполне вероятно, вот мне так кажется, это мне пришло в голову тоже, то метафора Икбала, вот она так или иначе запала в головы вот его культурного западного окружения. И, может быть, оттуда пошла вот эта такая многолетнее рассуждение о дезинтегрированности, несобранности и так далее персидской литературы, которая попала и в нашу потом научную литературу. Вот. И поскольку вот как бы феномен обозначен, да, то попытки его найти ему объяснение продолжаются вот на нашей памяти уже научной. Так, например, Фрэнсис Притчетт, американская исследовательница, она написала очень подробную статью о проблеме газели, проблеме дискуссии вокруг газели Хафиза, поисков единства и так далее. Но поскольку она очень хорошо знает индоперсидскую, персоязычную культуру Индии, она пришла к выводу, что шер в Индии, что справедливо, шер – это в Индии так называют бейт газели, что он гораздо репрезентативнее, чем сама газель. Когда в Индии хотят что-то о чем-то сказать, то говорят шер, не читают всю газель. И, кстати сказать, вот я сама столкнулась с этим на своем опыте. У нас был такой очень хороший индийский ученый, Зоя Ансари, знала его. Твой учитель. Да, мы делали с ним диван, русский диван Галиба, перевод, избранное. И ничтоже сумнявшийся, он взял из длиннющих газелей Галиба, он выбрал те шеры, которые казались ему самыми, пусть с очень хорошим, он действительно прекрасно его был шеры, но пренебрег абсолютно вот этими газелями целиком. То есть все-таки, когда поэт сочиняет газель, он что-то хочет сказать большее, чем один стих. Но вот эта вот традиция, она сыграла такую роль. Он И мы издали это «Избранное», потом очень долго приходилось объяснять, что, почему такие короткие газели у Гальвы. Там иногда два шера, два бейта, иногда там три. Вот. И это было настолько серьезно как бы, предпринято, что мы не заметили там просто вещей, которые абсолютно связаны, которые нужно было вытащить в этих газелях. Просто брали какие-то куски, вот, красивые куски, популярные куски. Это, точно это же самое относится к урду газелям, галибу на урду знаменитым. Галиб — это поэт 19 века, для тех, кто этого не знает, тоже писавший на двух языках. И более знаменитый, конечно, как поэт урду. Вот. Но, тем не менее, значит, вот Притчет сочла, что шер – это самая такая, это репрезентативная, что ли, часть газели, поэтому проблема дезинтеграции как бы была решена. Никакой связности такой, которая заставляет читать газель целиком, в газели нет. И есть вот такая точка зрения, во всяком случае, она тоже выплывает в разных научных статьях, попалась мне тоже, что вот это отсутствие связности, дезинтеграция частей целого, равенство части целому, потому что очень легко говорить, что вот этот один шер равен всей газели. Все это с точки зрения мусульманской логики вполне справедливо. Вот. Мотивируется тем, что аксиомой культуры в широком смысле слова является единство, представленное концептами таухид, единобожие, да, вахдат аль-вуджуд, о котором мы сегодня вот слышали, и вахдат аш-шухуд более позднего времени и более распространенная тоже доктрина, единство свидетельствуемого. И на этом строятся какие-то тоже утверждения о ненужности, связанности никакой, потому что есть вот такой подтекст, существует в виде концепции единства. Так, вот я вам приведу такую цитату, которая говорит о том, что для дискурса художника и для адекватного восприятия адресата послания этого совершенно достаточно. Персидские газели не имеют тематического единства в смысле систематического развития одного определенного сюжета, как, допустим, в ренессансном сонете в европейской культуре. Напротив, единство газели подтверждается фактом того, что ее случайные, бессистемно аранжированные фрагменты, краткие последовательности стихов и даже отдельные бейты соотносятся с различными аспектами того же самого дискурсивного универсума, внутри которого размещены действия всего жанра, и который предположительно знаком наперед образованной аудитории. Это такой бельгийский ученый Войтех Скламовский. Вот в 95 году написан этот текст. То есть, так сказать, до сих пор разыскивается единство и, наоборот, утверждается некоторая возможность этой дезинтеграции. Другими словами, вот являющееся аксиомой представление о концепциях единства Бога и мира в исламе может заменить как бы, да, обычные средства структурирования художественных текстов. На практике обращение к конкретным текстам, которые принято считать аморфными, бесструктурными и дезинтегрированными, совершенно не мешает восточному читателю получать от них эстетическое наслаждение и пользоваться ими. Однако исследователя, принадлежащего к другой культуре, это заставляет пускаться на всевозможные ухищрения для того, чтобы понять, как устроен текст и как справиться с описанием материала, которое требует последовательности, описание требует последовательности и логичности. Если материал непоследователен и нелогичен, то его описать очень трудно. И всегда у этой вот всегда этим поиском служит, вот, должен быть какой-то импульс, вот этот импульс непонятности, как правило. И вот тогда во многих случаях на помощь приходят знаки или знамения, вот, которые авторы предусмотрительно размещают, а проницательный читатель старается отследить, чтобы не сбиться с пути и проникнуть в замысел художника. Так, знаки, служащие верстовыми столбами, часто содержатся в названиях произведений. Название может указывать на интертекстуальные связи, на особенности композиции произведения и на его идеологию. Причем замысел авторского названия может раскрываться не сразу, а по мере прочтения текста произведения. Так, название поэмы «Хашт Бехишт» «Восемь раев» Амира Хусрава Дехлеви, 13-е, начало 14 века, указывает на связь поэмы с произведением предшественника, поэмой Низами 12 века, «Хафт Пайкар», «Семь красавиц», говоря о том, что это произведение является поэтическим ответом на поэму предшественника. Это вопрос об интертекстуальных связях. Соответственно, оно указывает на жанр поэтического ответа Назире и метод ответа «Истикбаль» – выход навстречу с почетом. Во-вторых, оно определяет композицию произведения, включив в название число 8, которое, как оказывается, в композиции, при анализе композиции, выступает как число 7 плюс 1. Например, 7 основных новелл о 7 замках. 7 красавиц – это такая… Ну, вы, наверное, знаете все, что это такое. Это 7 замков, которые посещает царь Бахрам-Гур, там живет 7 красавиц у Низами. Вот. И, значит, они там все с определенного цвета, в них происходят определенные рассказы об определенных событиях. Ну и у Низами, и у Амира Хасрова есть обрамляющая новелла об Ахраме Гуре, но в соответствии с замыслом Амира Хасрова можно сказать, что 7 замков плюс одна новелла, вот эта рамка об Ахраме Гуре, тоже отвечают этому числу 8. Кроме того, в поэме есть 7 вступительных частей и одна заключительная. Дело в том, что Евгений Эдуардович Бертельс, который очень любил Низами и иногда хвалил Амира Хасрова, но всегда подчеркивал, что Низами гораздо глубже и лучше, при рассмотрении таких вот произведений, эти вступительные части вот у Амира Хасрова он отбрасывает как незначительно. На самом деле они имеют очень большое значение, и вот это число 7 плюс 1 тоже в них остается. А Низами упоминает вот это наращение, так сказать, ну вот значений происходит и внутри поэмы. Так, у Низами замки эти имеют цвета черный, желтый, зеленый, красный, голубой, сандаловый, который является бледно-коричневым, и белый. А Амир Хасров говорит, что я, кроме цвета, он говорит, «Рэнгиарам кебуй хамбалшат, ванчинан рэнгобуй кэмбалшат». Я приведу цвет, который также является запахом, а такое великолепие встречается редко. И цвета у него такие – мускусный, шафранный, рейхановый, цветка граната, фиалковый, сандаловый и камфорный. И кроме того, значит, еще дополняется вот эта вот гамма цветов у Низами. И кроме того, слово «буй» оно тоже является сигналом о том, что будет сообщена какая-то весть. Вот, в этой поэме. Ну, цвета связаны с определенным, они одинаковые, так сказать, по колориту у Низами и Хасрова, потому что цвета связаны с определенным светилом, который управляет одним из дней недели, а Бахрам ходит в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, он ходит и воскресенье по этим самым замкам. Вот. Но, конечно, Маснави поэму нельзя назвать рассыпанным текстом. У него есть четкое членение, четкая организация, а название его вставляет в существующую литературную традицию и указывает на некоторые тонкости, которые могут пройти мимо невнимательного потребителя литературной продукции. Более того, сам поэт предвидит, что его читателем может оказаться неподготовленный человек. И уже в тексте вступительных глав предупреждает, что в поэме есть второй план, суфийский. Гербоваднагеде хазанеи раз, данет андишея мара парваз. Верзе данеш не башадеш пайвент, хамбе афсанеи шават хорсент. Если найдется пробирщик, ну, тот, кто проверяет, вы знаете, да, монеты, сокровищницы тайн, он оценит полет моей мысли. А если он не обладает способностью постижения, то вполне удовольствуется сказкой. Значит, есть тут намек на то, что есть и не сказка. И вот это вот не сказка, это суфийский смысл всего этого произведения. Произведение абсолютно суфийское, построено, в общем, оно на вот этих суфийских всех концепциях. Другой пример – это Маснави Мухаммада Икбала. Называется оно «Румуза Бихуди» и «Иносказание о самоотречении». Слово «бихуди» указывает на идейный замысел произведения. «Бихуди» – это значит не самость, не такое, ну, самоотрешение, самоотречение можно перевести. Вот. Но на самом деле это «бихуди» означает мусульманскую нацию, вот для того, чтобы идейный замысел произведения – это разработка концепции мусульманской нации. И в одном месте, в одном единственном месте этого маснави указано, что речь идет о милляте исламие, то есть вот бихуди – это есть милляте исламие. Ну, каждая книга, можно сказать, имеет свою историю, наверное, имеет свою историю, каждое новое обращение к источнику. Вот в работах по персидской литературе очень часто встречались ссылки на трактаты по поэтике. Трактат Шамси-Кайса в основном западные ученые упоминали, ну и другие тоже, но вот в основном Шамси-Кайса. И когда я захотела взять этот трактат и посмотреть вообще, что там написано, выяснилось, что нет ни текстов в России, ни переводов в мое время, когда я к этому обращалась. Поэтому вот эта вот поэтика всегда оставалась, так сказать, ну, в виде цитат, в виде загадки. Но в конце концов иронисты дождались появления перевода на русский язык персидской поэтики. Это был не Шамси-Кайс, а более ранняя поэтика Рашида ад-Дина Ватвата, практически самый ранний из дошедших до нас трактатов по поэтике. Наш такой очень известный, знаменитый иронист Нури Османович Османов вот, дал этот трактат в качестве диссертационной работы своей аспирантки, молоденькой девочки тогда, Наташи Чалесовой. Я думаю, что он особенно не рассчитывал, что что-то из этого получится, но ошибся, потому что успех перевода и особенно успех издания был, конечно, превзошел все ожидания. И сейчас ни одна работа по поэзии и поэтике не обходится. И, вот, по-моему, Гюля тоже, я уже в музыкальных работах своих цитирует, не обходится без цитирования вот этого перевода и на западных языках, и на русском языке. Но уже в переведенном, вот рефлексированном, вот комментированном виде в трактат все равно таил вот не для меня некоторую загадку, потому что текст его представлялся хаотичным. Понять принцип расположения фигур Наталья Юрьевна это делала, она дает свои концепции. Но вот понять, в чем, как они там размещались, почему буквенные какие-то фигуры в середине трактата и в начале трактата, и что все это значит, вот для меня это все оставалось загадкой. Поэтому я предприняла большую такую работу по расшифровке для меня логики построение этого текста. И для себя, вот я написала об этом, опубликовала несколько статей. А для меня, ну, первым таким вот побудительным мотивом была мысль о том, что мусульманский автор с его любовью к классификации, к его систематизации и построению различных схем не может, ну, он не может просто так вот набросать вот в разнобой какие-то, накидать вот эти тексты. Поэтому, хотя вот, как я говорила, читатель, носитель культуры, он для него это совершенно, для него эти, это не проблема, он все равно пользуется этим и понимает по-своему это. Вот. Но, кроме всего прочего, вот Рашид ад-Дин Ватват, он был еще и ученым, так что вот с этой презумпцией я подошла к изучению этого текста. И я пришла к выводу, что весь трактат построен на интерпретации двух понятий, вот таких философских и грамматических, лафз и маани. Эта пара логико-грамматических понятий может быть применена в четырех возможных комбинациях на разных уровнях текста. О том, какие возможны комбинации, задумывались и средневековые ученые. Так Ибн Кутайба в книге «Поэзия и поэты» указывал, что поэтические тексты бывают четырех видов. С хорошим лафзом и хорошим мана, с хорошим лафзом и плохим мана, с плохим лафзом и хорошим мана, с плохим лафзом и плохим мана. Значит, вот арабские ученые уже разделяли, уже они могли, так сказать, расчленяли. Отдельно лафз они брали, отдельно мана, и с ними они работали. И точно так же, как я убедилась, делал это Рашид ад-Дин Ватват, причем на разных уровнях. На уровнях элементов слова, на уровнях бейта, и на уровнях всего произведения. И ну, пример, допустим, если лафз одного слова совпадает с лафзом другого слова, мана одного слова совпадает с маной другого слова, то в поэтическом тексте это повтор. То есть мы видим одно и то же слово. Если лафзы совпадают, а мана не совпадает, мы видим омонимы. Если лафзы не совпадают, и мана не совпадают, мы видим антоним. Это поэтический текст, поэтому там этот... Тут никуда не денешься, это специально все устроено. Ну и, соответственно, если лафз не совпадает, а маана совпадает частично, то мы имеем синонимы. И вот так вот, вот эти вот, эта четырехчастная структура просматривается по всему трактату. И вторая вещь – это скрытое и явленное, это захир и батим. То есть явный смысл, который начинается на уровне смысловых фигур поэтических, и скрытый смысл. И от читателя требуется определенная встречная работа мысли, чтобы понять вот поэтическую фигуру. Например, есть такая фигура «ихам», когда пишется, в тексте встречается слово очень с известным значением, а поэт имеет в виду отдаленное значение, если мы употребляем... соображаем, что это отдаленное значение он имеет в виду, тогда мы понимаем замысел поэта. И таких фигур очень много. И, ну и там другие встречаются приемы, например, повышение уровня энигматичности от фигуры к фигуре, поэтому очень кажущееся странным расположение соответствует представлению о сложности фигур. Начинается с метафоры, первая фигура, самая простая, она рассматривается на уровне слова. Затем очень сложная, уже через много пунктов, идет ташбих. Вот. А истиара, она самая, это самая мобулига, гипербола, она самая сложная, потому что для того, чтобы понять гиперболу, надо представить себе то небольшое, с чем сравнивается что-то, что преувеличивается. Вот эти вот все очень сложные умственные конструкции дали абсолютно картину абсолютной стройности изложения трактата, и много этому там потом доказательств, потому что когда ты смотришь сверху вниз самые сложные фигуры, которые ведут к самым простым, то ты видишь, что такие вот дорожки бегут по этому саду. Этот трактат называется «Сад поэзии». Вот. Ну и последнее, о чем я хочу сказать и уже просто обозначить, это «Газель». дезинтегрированность газели. Дело в том, что мы вот сейчас в коллективе с Натальей Юрьевной Чалисовой и Максимом Альбертовичем Русановым мы издали 100 газелей с переводом и комментарием к каждому бейту. И, конечно, мы исходили из того, что эти бейты не очень связаны, они не обязаны быть связанными, это такая презумпция некоторая хафизовской газели. Но даже поневоле, вот часто не желая того, мы обнаруживали, что газель связана. Она связана каким-то подтекстом, она связана каким-то событием историческим, потому что если есть намек на историческое событие, то все рассказы о страданиях быстро, так сказать, приобретают очень конкретный характер и так далее. Вот. И часто, значит, вот эти, возвращаясь к исламской теме, коранические аллюзии и суфийская фразеология очень часто выдают, а может быть, и создают иллюзию единства замысла или единства ситуации во внешне не связанных между собой стихах. Все это и многое другое говорит о существовании системы координат, позволяющей обозначить стратегию организации смыслового пространства в персидской литературе и тесно связанной с ней литературе урду. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Наталья Ильинична. Вопросы мы сразу задаем, да? Какие вопросы есть?
Насколько вот для стратегии понимания персидских текстов и текстов на урду необходимо понимание контекста, в котором жил сам автор. Ну, я приведу там параллель, аналогию. Говорят, что для полного понимания «Алисы в стране чудес» Кэрролла, да, вот на английском языке, нужно понимать, что происходили вокруг этого автора, там какие там шутки, там вещи, которые понимают только в Оксфорде, да, вот, например, вот в таком отношении. Насколько это обусловлено?
Ну, во-первых, конечно, я сейчас только говорила о тех текстах, которые явно дезинтегрированы, в частности, «Газель». Мы так мало знаем о Хафизе, вот мы написали 100 страниц предисловия, каждый раз отдавая себе отчет, что мы ничего не знаем, вот мы какими-то пользуемся крохами со стола, которые упали нам в каких-то текстах. Там. Невозможно. Обстоятельства жизни Хафиза неизвестны. Но мне кажется, что гораздо больше намеков на эти обстоятельства жизни все-таки содержится в текстах. Например, текст «Разлуки». Там убивают его покровителя или выгоняют из города, запрещают питье вина. Это датируется, это как-то связывается со сменой правителей, про которых больше мы знаем, чем о Хафизе. Поэтому мы можем сказать, что в этом отразилась какая-то реальная история. Другое дело, понимаете, поэт, ведь он не историк, он не обязан, он воссоздает чувства, которые его в этой связи охватывают. И при этом такой гениальный поэт, как Хафиз, делает эти чувства доступными нам, и мы понимаем его. Уже столько веков прошло, да, а мы ему сопереживаем, и мы находим в своем, в своей жизни.
На интуитивном уровне.
Что?
На интуитивном уровне.
Ну, не знаю, но на эмоциональном уровне скорее. Мы же читаем эти стихи, и мы их любим, и мы сопереживаем. Поэтому никогда нельзя сказать, о чем он говорит точно, но иногда можно высказать предположение тогда, но мне кажется, что это полезная вещь. Романтики, вот Гейне в частности, они считали, что это вообще от романтизма идет, вот эта идея, что не надо привлекать к возвышенным поэтическим переживаниям низменную прозу жизни. Ахматова возразила им, вы знаете, конечно, да, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Но они все-таки стихи. но возвращаясь, вот у меня был спор с таким очень известным индийским литературоведом Шамсур Рахман Фаруки, такой он очень много написал, как раз близко к моей тематике он работает. Он со мной спорил, он говорил, не надо, не нужны никакие биографические данные, достаточно самой поэзии. Но когда ты начинаешь читать, разбираться, комментировать, никуда не денешься. Если можно к чему-то, за что-то зацепиться, ты за это цепляешься. Спасибо.
Наталья Ильинична, вот когда вы описывали соотношение между произведениями Низами и Амира Хасрова, что у Амира Хасрова, так сказать, есть некоторая добавка, прибавка, вот он делает что-то больше, 7 плюс 1, и когда особенно дошли вы до цветов, у Низами цвета, а Амир Хасров дал как бы цвета, которые имеют запахи, или запахи, которые имеют цвета. Вообще вот этот прием мне очень напомнил то, как совершенно вроде бы из другой области, как в арабской грамматике описывается слово образование, иштикак. Ведь согласно арабской грамматике слова происходят друг от друга, не от корня, а друг от друга. И одно слово, так сказать, иштикак, буквально это выщепление, когда что-то вот выщепляется из чего-то другого. Потому что шакка – это раскалывает, да? Вот, значит, вот это вот слово образование, оно так и описывается, как прибавление к ляфзу чего-то дополнительного и к маанен чего-то дополнительного. То есть, когда происходит иштикак, его оправданием, как бы почему он происходит, служит добавление смысла, добавление маанен и добавление на уровне ляфза. Так вот, получается, что если два этих произведения рассматривать вот в том аспекте, о котором вы говорили, здесь произошел такой своеобразный иштикак одного из другого. Потому что одно из другого как бы проистекает благодаря вот этим добавлениям. И получается некая параллель на уровне именно механизмов. Вот,
как бы, безусловно, да? Безусловно. Более того, я скажу, что концепты арабской грамматики, о которых я частично узнала, в общем, из ваших работ, вот в частности, мисль, эмсаль, вот там силе, есть такой прием в поэтике приведения примера, который тоже имеет вот такую лестницу сверху вниз. Там можно привести в виде примера целую цитату, а можно привести одно слово, и все эти вещи разбиваются. Вот все эти логико-грамматические ходы, они действительно базируются на философском осмыслении арабской грамматики, вот так бы я сказала. И очень интересна оценка Амира Хасрова и Низами. Низами – величайший поэт, и все его, так сказать, вот Бертельс писал о нем, и он его всегда ставил выше всех поэтов. Но читают-то Амира Хасрова, и читают его по очень простой причине, потому что Низами сопровождал каждый текст дидактическими большими вставками. А Амир Хасров сумел сделать так, что читатель не замечает этой дидактики. То есть он, так сказать, и в этом смысле он что-то противопоставил Низами. Поэтому, скажем, когда Икбал цитирует историю Фархада, Ширин и Хасрова, то он ссылается на Амира Хасрова, а не на версию Низами. Просто это, никто на это не обращает внимания, но это так. То есть в Индии вот Амир Хасров более популярен, чем Низами.